Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10.06, столица радиостанции «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем здравствуйте, программа «Револьвер» начинается. С нами, как всегда, по пятницам журналист, американист Рафаэль Ардуханян. Рафаэль, доброе утро.
Доброе утро.
Наши координаты 7373948, телефон, смски, плюс 7925888948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит Москобот». Прямой эфир 495-7373948. Смотреть нас можно в нашем официальном телеграм-канале «Радио Говорит МСК». Там есть кнопка «Присоединиться», щелкайте и будет смотреть, что у нас в студии происходит. И наша официальная группа ВКонтакте, там тоже можно нас посмотреть. Давайте же начнем с того, что, в общем, видимо, в Штатах произошло что-то, чего не ожидали, а может быть, ожидали, потому что вчера уже к ночи это пришло. Сенатор от Кентукки Ранд Пол заблокировал законопроект о выделении Украине дополнительной помощи на рекордную сумму почти в 40 миллиардов долларов. Об этом неоднократно Джо Байден говорил. Эти 40 миллиардов подразумевались к дополнительным тем, которые уже были выделены. Но там речь идет о десятках миллиардов долларов, по-моему, а про 40 миллиардов речи не было. А почему так?
Ну, прежде всего, конечно, давайте сразу скажем, Рэнд Пол, это республиканец Кентаки, это ярый противник Байдена. В свое время он принимал участие, был президентским кандидатом в обойме с Дональдом Трампом. Так что этот человек, он известен своей такой консервативной позицией. Но я сразу хочу сказать, это, конечно, не лучший друг нашей страны. Здесь никакого отношения к нам это не имеет. А это, как всегда, разыгрывается внутриполитическая карта. Потому что сейчас противостояние, риторика между консерваторами и либералами в Америке достигла, ну, наверное, уже апогея. Я думаю, это понятно, потому что через буквально 2-3 месяца уже будет более-менее понятно, что будет, каким образом, вот после ноябрьских выборов, в преддверии уже будет понятно, каким образом будет расклад в Сенате и в Конгрессе. И вот это сейчас битва номер один. Это, если хотите, начало, так, если вот сравнивать с риторикой, допустим, Великой Отечественной войны нашей, это вот будет такая курская, сталинградская битва сейчас вот за Конгресс и Сенат, а потом это будет курская битва, это уже будет президентский выбор 2024 года. То есть это начало коренного перелома и конец, да, коренного перелома. Вот республиканцы надеются на такое, поэтому сейчас мы с вами можем ожидать самый такой, знаете, неожиданный, скажем так, неожиданные политические ходы, но давайте не будем заблуждаться. К нам это не имеет никакого отношения. Русофобия, она, как говорится, никто не отменял, но вот будут раздаваться такие псевдологичные, псевдоздравые идеи.
Да мне кажется, на самом деле не нужно любое телодвижение в Соединенных Штатах Америки, хотя мы к этому привыкли, воспринимать как то, что связано с, исключительно с Российской Федерацией, нет. Но просто есть определенные явления, которые заслуживают внимания и могут действительно что-то поменять опосредованно. Потому что что сказал Рэнд Пол? Вот это в подтверждении того, что это не с Россией связано. Он говорит, мы не можем спасать Украину, обрекая экономику США. Самая большая угроза для США – это госдолг, инфляция, обрушение доллара. То есть он фактически призывает обратить внимание внутрь государства, а не искать проблемы вовне. Хотя Джо Байден не так давно опять сказал, что инфляция такая большая, потому что, во-первых, пандемия, а во-вторых, Путин. То есть это он произносит уже с завидной регулярностью. Вот. Значит, и еще любопытно, что Пол пытался инициировать поправку в законопроект, которая допускала бы надзор со стороны федеральных властей за выделение финансов для Украины. Поправка была отклонена лидером демократического большинства в Сенате Чаком Шумером. Ну, то есть Рэнд Пол, видимо, говорил, что а давайте все-таки надзор, потому что, ну, мы выделим деньги, а куда они пойдут? Дойдут они, не дойдут они, а сядут они в офшорах, распилят их там благополучно, распилят, потому что, конечно, да. Охотников до этого очень много. Но не прошло. И в итоге сейчас, насколько я понимаю, законопроект не то, что не прошел, он пока отложен.
Ну, он отложен. В любом случае, он будет в какой-то форме принят. Здесь тоже без иллюзий. Но здесь то, что вы сказали, возвращаясь к тому, что вы сказали, очень важно, мне кажется, сейчас вот для нас очень важно знать генезис происхождения вот подобных шагов. Да. Потому что, чтобы мы не, так сказать, не блуждали, что называется, в потьмах, мы должны четко видеть и следить за теми процессами, которые происходят внутри. И мы должны с вами понимать, что сейчас консерваторы начинают, что называется, бить либералов внутренней повесткой. Вот это для нас должен быть совершенно конкретно. конкретно такой, знаете, тренд, что мы должны это воспринимать очень серьезно. И тогда нам будет понятно, собственно говоря, вот такие, знаете, телодвижения, которые происходят вот в консервативном, скажем. Потому что, ну, мы должны с прицелом смотреть, мы внимательно следим. Это слаженная такая, очень скоординированная политика сейчас консерваторов. Так. Они сейчас группируются вокруг Дональда Трампа. Я так понимаю, что никакого серьезного, значит, противостояния там и конкуренции ему не, так сказать, не будет вот в ближайшее время. И поэтому они вот сейчас будут, собственно говоря, вот подобным образом будут выходить другие люди. Я убежден, что появятся очень многие наши знакомые, которых мы уже, как говорится, видели, которых мы знаем. Это и Рэнд Пол, это будет и Тулси Габбард. Я думаю, что да. В ближайшее время она изменит. Я думаю, что появится тоже моя любимица Ноэм. Это Кристи Ноэм, это губернатор Южной Дакоты, очень успешный губернатор. Я думаю, что Десантис, Флорида. Я думаю, Тед Круз у нас
подключаться
будет.
Подключаться все.
Они подключаться все, да. Мы должны это рассматривать как вот начало достаточно такой, знаете, жесткого противостояния. И здесь, кстати, либералы сами себе, что называется, выстрелили в ногу, потому что вот это вмешательство Шумера и Нэнси Пелоси во внешнеполитический курс в очень большой степени, они создали прецедент определенный. Вот эти их визиты, так сказать, на Украину, в Восточную Европу, они создали прецедент вмешательства Конгресса во внешнеполитическую деятельность Соединенных Штатов. И я думаю сейчас, вот если сейчас, а это, наверное, произойдет, когда будет большинство уже республиканское в Конгрессе и в Сенате, я думаю, что либералы вспомнят, как они оплошали с этим. Потому что то, что эти ребята будут сейчас, вот на протяжении 2 лет до президентских, помимо всего прочего, помимо кошмара Байдена, все, что сейчас вот мы видим, вы представьте себе, еще будет консолидированное выступление республиканского большинства в Конгрессе или в Сенате. Ну, простите меня, я просто за здоровье Байдена уже, ну, действительно буду беспокоиться.
А есть, правда, еще администрация США одобрила запрос Турции на оборудование для истребителей F-16. Это к вопросу, Bloomberg пишет, это к вопросу о том, что помните, когда Турция закупала у нас S-300, они сказали, что мы... S-400, да. А, нет, S-300.
С-400.
Уже запуталась, прошу прощения. И, короче говоря, американцы тогда накладывали санкции, запрещая Турции располагать у себя пункты обеспечения, технического обеспечения для самолетов F-16 и F-35. А сейчас вдруг что-то вот... постепенно меняется.
Да вы знаете, дело в том, что Америка, что называется, сейчас нуждается во всех своих друзьях. И политика, которая сейчас проводится в отношении Турции, ну, это просто, знаете, политика такого умасливания и, так сказать, задабривания. Если раньше там чуть ли не свергали, да?
Что? Режима?
Да, режим, да, этого нашего, господи, забыл его имя. Президент Турции.
Реджеп Тайп Эрдоган.
Эрдоган, да.
Но его-то не американцы свергали, справедливости ради.
А кто его свергал?
Ну, как да говорят, как... не американцы, да, все-таки.
Да перестаньте, не американцы. Там такие уши торчали изначально.
А что, за своих недостаточно, что ли? Своих? Кто на него зуб
тащил?
Так они
все свои, этот вот, самый главный оппозиционер, где он у нас живет?
Гюлен?
Гюлен, да не, ну о чем вы говорите? Конечно, это были американцы, англичане, которые всячески... Послушайте, в сильной вот региональной державе никто не заинтересован был.
Да бросьте, Рафаэль, ну
я
правда,
еще раз вам
ну,
говорю, что не были они заинтересованы. То, как ведет себя Турция, не заинтересованы Соединенные Штаты в этом. Им не нужна такая независимая политика Турции. А они же это, понимаете, в Турции это называется независимая политика. А американцы и англосаксы это называют... непредсказуемой политикой. Ведь в их понимании предсказуемая политика — это раз лежать, два тихо, и все. И думали, что это так всегда будет. Нет, сейчас появился лидер, который говорит, я не знаю, там это, насколько там он правильно, неправильно, но он говорит, что у меня своя повестка, ребята. Вот вы не хотите, чтобы я закупал S-400, а я куплю S-400. Вот вы хотите, чтобы я там осуждал, допустим, там все, что связано там с Украиной, а я не буду впереди
паровоза. Я просто и буду Байрактары поставлять, да и все.
Конечно, я буду торговать, я буду, как говорится, газ получать и от России, и от Азербайджана, и, так сказать, из Средней Азии, и Байрактары буду продавать, и контракты буду
все
заключать.
Все равно мне ничего не будет,
и
причем
продукты.
Ни от кого.
Вот и
максимум
все.
Помидорная война со стороны Российской Федерации, больше ничего.
Да кто
как
будет объявлять
помним.
Эту войну? Зачем? Он торгует,
нет,
так
было?
Сказать... Нет, так
я
это было. Нет, ну это было по известной причине, мы с вами прекрасно помним, по какой. В данной ситуации, я говорю, сейчас давайте мы абстрагируемся. В данной ситуации Турция не следует в фарватере в полном объеме НАТО. Турция — это какой-то даже ренегат сейчас в отношении НАТО.
Была такая карикатура на днях, мне попадалась американская, что, значит, американцы в поисках, можно ее найти в интернете, американцы в поисках помощи от Китая, значит, в связи с тем, что происходит, изображен Байден на танке, и пушка обращена в сторону Китая, и там помогите, пожалуйста. Это к вопросу о том, кто на что заточен. Но любопытное интервью вышло еще и с Генри Киссинджером. Помните, мы не так давно с вами говорили, кто же у него возьмет интервью? Взяли интервью, и что примечательно, товарищ, сейчас этим, кстати,
Financial можно... Time, да, по-моему?
Да, этим можно пользоваться, потому что я вам напомню, что иностранные СМИ, Bloomberg, New York Times, Washington Post, Wall Street Journal, Financial Times, они говорили, что, значит, они временно отменяют обязательства по подписке для всех тех новостей, которые связаны с Украиной. И поэтому вы можете абсолютно бесплатно, в общем-то, почитать это интервью, оно в открытом доступе, и даже послушать его. Там много всего любопытного было сказано, но я обратила внимание на лексику. Лексика, конечно, была действительно вот эта вот классическая из тех времен, потому что даже немногие, наверное, с первого раза поймут, о чем говорил Киссинджер. Вот. Но я обратила внимание на то, что он о чем говорит. У него спрашивают: администрация Байдена формулирует свой главный геополитический вызов как демократия против автократии. Я улавливаю неявный намек на то, что это неправильная постановка вопроса. Так, это его журналист спрашивает.
Да.
Он говорит: мы должны осознавать различия в идеологии интерпретации, которые существуют. Я думаю, что с учетом развития технологий и огромной разрушительной силы оружия, которое сейчас существует, значит, и стремление к смене режима, может быть навязано нам враждебностью других, но мы должны избегать порождать ее своим собственным отношением. То есть фактически он здесь предупреждает даже руководство Соединенных Штатов Америки вот, не порождать вот эту разрушительную идеологию по, видимо, насаждению демократии, не знаю, по смене режимов и так далее. Что бы ни было, какие бы опасности не таили бы в себе, например, окружающие с точки зрения Вашингтона, идти с пушками, идти с тем, чтобы свергать режимы, потому что это безопасней, но как будто бы он говорит об этом.
Нет, он говорит о многом, там, помимо всего прочего, и риторика, которую он сейчас выбрал, она говорит об очень многом. Значит, если Киссинджер вот в такой форме, а там еще у нас есть слова такие, что, как он говорит, это unwise, это говорит неразумно, да, иметь сразу двух врагов, то есть он намекает на альянс, но я просто апеллирую,
Россия, Китай,
вы помните, мы буквально вот там, не знаю, в течение года, наверное, говорим о том, что он локально, я первый раз увидел вот эту его риторику. Это было вот чуть меньше, чем 2 года тому назад, в университете, в Сасквахан он выступал там в некоторых. Он тогда говорил, что, говорит, я с ужасом смотрю, он там говорил это так. Здесь он более, как бы так, знаете, мягко говорит, что неразумно иметь двух. А там он говорил, моя, говорит, все, что я сделал в начале 70-х, для того, чтобы оторвать Советский Союз от Китая, а Китай от Советского Союза,
да,
сейчас все это пошло на смарт. Все это. И вот если он сейчас говорит, что неразумно иметь, это значит, он констатирует, что Америка уже имеет двух врагов, совершенно конкретных. И в данном случае это уже не важно, авторитарный, не авторитарный режим. Естественно, он идет в русле того, что говорит, ну, он имеет в виду, мы с вами читаем между строк, да, это Россия и Китай, авторитарный. Но давайте мы с вами зададимся вопросом, а он, как говорится, в свое время архитектор Вьетнамской войны, а разве это не было насаждение Америки с тех времен?
Об этом
и это идет, как говорится, параллельно. Поэтому он продукт своей страны, понятно его заявление, я думаю, он все прекрасно понимает, но вот сейчас для нас важно констатация. Политика, которая проводилась на протяжении последних 20 лет, начиная все-таки это с Билла Клинтона, наверное, неразумная политика в отношении Тайваня, неразумная политика в отношении взаимоотношений с Китаем континентальным, неразумная политика в Гонконге, которая чуть-чуть не перевела. Мы сами помним, там были провокации в Гонконге, забастовки, там демонстрации, которые спонсировали.
Угу.
Вот это сейчас, вот суммируя это все, плюс
ровно об этом
политика,
речь,
которая проводилась на Северном Кавказе в отношении России, политика, которую они проводили в отношении нас, Беларуси, вот все это время. Вот это сейчас и дало результат. Альянс Китая и России против Америки. И Америка уже ничего не может здесь сделать.
Но здесь он еще говорит, что в принципе китайско-российский союз противоречит корыстным интересам, он уже создан. Мне не кажется, что это, по сути, постоянные отношения. И он говорит, что России придется как минимум переоценивать свои отношения с Европой, общие отношения к НАТО. Я думаю, что неразумно занимать враждебную позицию по отношению к двум противникам так, чтобы сблизить их. И как только мы возьмем на вооружение этот принцип в наших отношениях с Европой и в наших внутренних дискуссиях, ситуациях история предоставит возможности, в которых мы сможем применить дифференцированный подход, но при этом он предупреждает об опасности заигрывания с ядерной риторикой. Он говорит, первый раз мы живем в совершенно новую эпоху, и нам это с рук сошло, а сошло с рук пренебрежение этим аспектом, в смысле опасностью ядерного оружия. И если мы все чаще и чаще об этом будем говорить, он говорит, что это чревато.
Совершенно верно. И в данной ситуации еще вот очень любопытно то, что он обращает внимание на, так сказать, вот то, что сейчас происходит, начиная еще вот... Во-первых, он был архитектором политики разрядки.
Да, ну и там, да, так, да.
Это он,
да.
Это он, Никсон, это смогли, как говорится, Брежнев, тогда они смогли это сделать. Сейчас, когда он констатирует, напоминает как бы о том, что происходит вот сейчас и с ядерным оружием, еще раз, он сейчас как бы прокладывает, потому что, значит, парадокс здесь вот в чем. Он сейчас видит, что нынешнее руководство сталкивается с той же проблемой. Вот прошло уже сколько, 50 лет с 70-го года, да, когда была совершенно четкая, ясная угроза. Сейчас он констатирует, что существует такая же угроза. И он сейчас проводит параллель. Посмотрите, как и мы прошли через это. Они прошли через 70-е, мы сделали разрядку, мы все, как говорится, сделали все-все-все хорошо, и мы вышли на какие-то договоренности. Тогда же был 72-73 год, ОСВ-1 мы подписали, да, там, правда, Конгресс не утвердил США, но вот тогда были заключены фундаментальные договоры, которые продлили вот 40 лет, 50 лет, мы жили по ним. Сейчас ничего нет. Вот то, что сейчас мы с вами видим, то, что говорит, он говорит, что ничего больше нет. И, конечно же, сейчас, ну, я, так сказать, позволю себе покритиковать уважаемого Генри Киссинджера. Когда он говорит о факторе Европы, это уже поздно. Этот фактор ушел. Европа перестала быть субъектом. И то, что Россия сейчас не обращает внимания, и мы готовы пожертвовать своими достаточно, так сказать, разветвленными связями с Европой, развернув... тренд и торговый, и политический, и экономический, и стратегический на Юго-Восточную Азию. Потому что Европа становится, она становится объектом уже международной политики. Вот мне кажется, что в этом интервью, прочитав его, мне кажется, ну, извините уже за такую фривольность мою, мне кажется, Генри Киссинджер вот этого не увидел, а надо было увидеть. Европы нет, все. Она ушла в лету вместе с Колем, вместе с Тэтчер и вместе с Миттераном. Сейчас это клоунада. Посмотрите на руководителей нынешней Европы.
Нет, речь же идет не о том, что Европа, скажем так, она потеряла свой прежний статус, безусловно, но он же рассматривает Европу с точки зрения, как бы, значит, того, что это в поле зрения Соединенных Штатов, вот
он,
в чем дело.
Нет, дело в том, что это всегда было. Он сейчас в данной ситуации, вы поймите, 70-е годы, когда мы говорим о разрядке, тогда были, это же вот начало всех этих отношений с Европой. Тогда же вот начались вот эти все газовые контракты, Помары-Ужгород, Уренгой-Помары-Ужгород, тогда же появился это, тогда еще Вилли Брандт такой был, человек, который имел мужество приехать в Освенцим и встать на колени, канцлер ФРГ, встал на колени. Для него это не смешно все было, как этому нынешнему Шольцу. Поэтому тогда вот эти люди ушли уже. И Киссинджер удивляется, он говорит, что в его понимании, он думает, что Россия, она будет держаться за отношения с Европой. Но он не понимает, что уже выросла альтернатива во всех отношениях. И экономическая, и финансовая, и производственная, и, так сказать, социальная, на Юго-Восточной Азии. Этот уже, как говорится, вот, тренд, он самодостаточен.
А мне кажется, как раз-таки здесь речь идет о том, что если ошибочно предполагать, я могу ошибаться, безусловно, может быть, наши слушатели как раз займут что-то из наших сторон точку зрения, нельзя... скажем так, рассматривать внешнюю политику только, ой, вы знаете, вот с этими не получилось, мы бежим к этим. С этими тоже не получилось, они там не субъектны, все, они все у Соединенных Штатов, мы бежим сюда. Но внешняя политика так не делается. Иначе просто, ну, вот за двумя
зайцами. Нет, она так не делается, мы не бежим, и тем более я, когда говорю о субъектности, так простите меня, кроме Китая там тоже все не субъекты. Я сейчас ни в коей мере не об этом говорю. Я говорю в целом о Европе. Юго-Восточная Азия становится субъектом, потому что там есть такие силы, как Индия, Китай, Индонезия.
А мне кажется, за Европу, вот и Миша говорит, мы должны бороться за Европу, это наш рынок сбыта, в конце концов.
Никакого там рынка сбыта уже давным-давно нет. Мы уже перекрываем все каналы наших поставок, это раз. Потом, с Европой, какой Европой? Европа Венгрии, Европа Греции, Европа Сербии, Европа Австрии, может быть, да? Ну, может быть, Европа Италии еще, да? Никто не собирается рвать с ними связи. Может быть, я надеюсь, Германия еще все-таки, Франция.
Ну, так вот, но уже с Европой... Европа.
Так нет, а с ней мы не рвем. Мы с ней никаких отношений не рвем. Они не рвут с нами, мы не рвем с ними. Мы продолжаем поставки, мы продолжаем, так сказать, взаимоотношения с ними. Это причем все страны НАТО фактически. Но Европа Балтийских республик, Европа Польша, Европа Англии, ее не существует для нас. И это надо понять раз и навсегда. Это токсичный материал. К ним прикасаться даже нельзя. Ну, посмотрите, что они творят. Послушайте, но Моравецкий, премьер-министр Польши, говорит открытым текстом. Мы должны уничтожить все, что связано с русским миром. Просто. Это не то, что там путинский режим. Это не то, что там он хочет нашу политику. Он хочет как таковую идею. Просто саму, как говорится,
экзистенциальную. Просто надо сделать так, что в Польше заговорили по-другому. Вот и все. Но, Рафаэль, ой, правда.
И кто из нас агрессивен?
А женщина, в принципе, всегда очень агрессивна. Что вы удивляетесь-то?
Ну, что
вы? Даже длинной палкой не хочется трогать Европу, говорит Михаил. Вот а неужели среди одержимых русофобии есть еще здравомыслящие американцы вроде Рена Пола? Вместо эскалации конфликта на Украине сенатор предлагает развивать экономику США. Редкого склада ума, впрочем, как и Киссинджер, которому 99, кстати.
99, да. 24.
В этом отношении Джо Байден помладше же.
Ой, это уж не сомневайтесь.
Киссинджеру 99,
это уж не сомневайтесь. Да, сейчас посмотрим. Не сомневайтесь.
Сколько Киссинджеру? Я даже сейчас сказал.
Он, 99. По-моему, то ли 23,
98 ему. 24. Ему в 27 мая будет 99 лет.
Вот, 90, значит, я правильно сказал.
Да.
Да, пока еще, да. Ну, дай бог. Как
говорится, любопытная, кстати, есть еще заметка. Я специально для себя ее сохранила. Это к вопросу внутренней как раз экономической ситуации в США. Там начали формировать, оказывается, профсоюзы. Причем где? В некоторых кофейнях Starbucks. И на складах Амазона. Помните, со складами Амазона постоянно какая-то история происходит, потому что они жаловались на условия труда, они жаловались, что их штрафуют за любую какую-то провинность.
Чем богаче становился Джефф Безос, тем хуже жили его сотрудники.
Действительно, прям как по книжкам, да?
Да.
Профсоюзов пока мало, Нью-Йорк Таймс об этом пишет. Главным образом в штате Нью-Йорк, но они заметны. Значит, наблюдение как раз газета сделала. Успехи эти профсоюзы вызваны тем, что непростые, что на простые работы идут люди с высшим образованием. Никому больше не нужны магистры, значит, разных исследований и прочей поэтической критики. И у газеты к этому сложилось, кстати, положительное отношение. Но понятно, что эти же, значит, люди от разных компаний в какой-то степени могут выигрывать, в какой-то нет. Но смысл в том, что меняется рынок труда, и под это дело немножечко влево откатывается такой вот этот общественный ландшафт, вам не кажется?
Дело в том, что да, если это связано, во-первых, происходит поляризация. Крайне правые, которым уже надоело это Black Lives Matter и другие организации экстремистские, а с другой стороны происходит радикализация и в левую сторону. Это совершенно четко и конкретно. Особенно это сейчас происходит в студенческих кампусах, так называемых.
Ну да.
Там и происходит действительно уже до, как говорится, до предела. Бойкотируются занятия, изгоняются преподаватели, которые не то говорят. И вот в целом, если вот мы с вами, вот факт, который вы привели, я могу привести еще факты и из других, в других сферах. Это касается и преступности, мы с вами, это мы постоянно с вами говорим, но это действительно бич уже становится Америки и крупных городов. Потому что вот все, о чем мы раньше говорили, как бы, знаете, в такой, знаете, форме новости. Вот ограбили там Wildberries, помните? Вот ограбили еще один магазин. Вот сейчас это уже перешло в такую хроническую форму. Это происходит совершенно постоянно. Это совершенно нормально сейчас не негру или негритянке зайти в магазин, взять все, что ей нужно, устроить скандал и уйти. Посмотрите, что сейчас происходит с Верховным судом. Мы в прошлый раз с вами сказали... Тогда это было здание Верховного суда. Вы посмотрите, что сейчас творится. Когда такое было, чтобы здание, вернее, что значит здание?
Обнесли колючей проволокой, фактически.
Да. Дом Верховного судьи, который якобы там что-то хочет проголосовать против абортов, его окружили со всех сторон. И орут, кричат, скандируют это. И самое интересное, что когда Джейн Саки спрашивает об этом, она говорит, ну, это свободное выражение, как говорится, мнение. Это значит, ревущая толпа вокруг вашего дома, где ваши дети, где ваша семья, которые орут, ты, судья, так сказать, не смей принимать закон против абортов, не смей отменять там и прочее, прочее. Это не давление у нас считается. Понимаете? Это так все нормально. Это если под окнами вашего дома будут орать, кричать, так сказать, там... Все, так сказать, делай то, не делай это считается нормально. Вот это двуличие, оно уже, ну, просто становится преступным, как таковым. Потом, посмотрите, какую вакханалию они устраивают. Церкви вообще были всегда, ну, неприкосновенны в Америке. Это так считалось. Я помню прекрасно, что я когда разговаривал со священниками Русской Православной Церкви и Армянской Апостольской Церкви, вот в Америке, допустим, они говорили, полицейские, когда нас останавливают, никогда никаких проблем. Они всегда как бы доброжелательны. Это понятно им. Это такой институт, который уважаем всем. Вы посмотрите, что сейчас они устраивают у церквей. Это же просто, это какая-то оголтелая толпа феминисток, которые, ну, просто неприлично говорят, что они там творят. Одна там выскочила и говорит, я убиваю ребенка, и она там имитирует, что она беременна, и говорит, я вот имею право. Ну, это просто, это же уже, ну, шабаш.
10.30, новости, и продолжим.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер».
10.36, столица радиостанции «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина, программа «Револьвер». Продолжаем с Рафаэлем Ардуханяном.
Добрый день.
Смотреть нас можно в телеграм-канале «Радио Говорит МСК» и в официальной группе ВКонтакте. И тут пишут еще, кстати, что российского бизнесмена Виктора Бута, который в США сидит по обвинению за торговлю, в торговле оружием, могут обменять на американскую баскетболистку Бритни Грайнер, которая обвиняется в России в контрабанде наркотиков. ТАСС со ссылкой на общественную наблюдательную комиссию пишет.
Ну, в принципе, в тренде того, что сейчас происходит, это, ну, да. Опять же, вот обратите внимание, все эти события, которые сейчас вот по обмену в той или иной степени, они, конечно же, опять же, рассматриваем в ракурсе внутриполитической ситуации, конечно же, сейчас Байдену очень хорошо бы сказать, что... Вот, да. Посмотрите, я вернул американку, так сказать, и так далее, и так далее, и так далее. Значит, что-нибудь такое будет обязательно разыграно. Но, вы знаете, хорошо, давайте используем сейчас вот этот момент, когда им нужно набирать политические очки, ну, пускай они набирают. Я вообще считаю, что нужно, если кто-то сейчас находится там из наших граждан, вот, тем, да, более по таким ложным, да, тем более по таким ложным обвинениям, а и не по ложным даже, надо обменять, потому что если люди хотят вернуться к себе на родину, американцы туда, наши сюда, надо это сделал, потому что нечего там делать, потому что американские тюрьмы – это отдельный разговор. Кстати, есть какой-то такой, знаете, орел, как будто там американская тюрьма, это что-то такое хорошее. Даже представить себе люди не могут. Да как... Я как-нибудь обязательно приготовлю передачу и покажу, потому что то, что происходит в американских тюрьмах, то, что, какое, что там творится повсеместно, это только надо отдельно разговаривать, отдельно говорить, что там делают с людьми.
А не считаете ли вы, что современное поколение политических элит Запада более безответственно, чем представители старшего поколения, которые пока еще хоть как-то стараются удерживать систему от неадекватных и опасных шагов, Сергей спрашивает?
Ну, прежде всего, мои комплименты, Сергей, вы один из самых деликатных, скажем так, наших слушателей, если вы вот такую риторику используете. Я думаю, что здесь можно гораздо жестче использовать. То, что сейчас происходит, я уже коснулся Европы. Мы, конечно же, говорим сейчас об Америке. И вот не зря мы упоминаем Генри Киссинджера сейчас. Конечно, по сравнению с теми людьми, то, что сейчас стоит у руля, это особенно в Европе. Это, ну, вы знаете, это уже было странно. Потом это было смешно. Со всеми этими, так сказать, поездками на танки, одеванием там бронежилетов не по размеру и прочее. А сейчас это уже становится страшно. Потому что действительно страшно за судьбу Европы. И самое главное, естественно, ладно, там Европа, что я там, мне-то что. Я действительно, мне страшно за отношения, потому что то, что эти люди могут натворить... Это что-то вообще бесподобное. Это просто беспрецедентно. Это люди совершенно не понимают, о чем идет речь. Вот я надеюсь, что все-таки голос Киссинджера хотя бы в какой-то степени, хотя он очень так мягко говорит, но он им напоминает, что ну нельзя себя вести так с ядерной державой. Ну вот, ну как вот...
Они ему говорят, дедушка, отдохни.
Отдохни, да что ты боишься?
Твоя эпоха прошла.
Да нормально все будет, конечно, что там, ну и ничего, немножечко побросаем там и все, господи. Кто там вообще знает этот ядерный взрыв, понимаете? Это вот некомпетентность, которая... Я говорю, я однажды, вот знаете, я наблюдал ее, это, знаете, такое, ну, это заразное вообще. Я, как журналист в Америке, я присутствовал, ну, как это, мы следили за процессом О. Джей Симпсона. Это вот, который убил свою, известный был процесс, он убил свою бывшую жену, ее любовника, страшное дело. И обнаружили капли крови на его одежде, жертв. И когда анализ ДНК был сделан, это был представлен присяжным, присяжные его все равно оправдывают. И вот мне интересно было... Вот, да, там спрашивают, значит, ну, негритянскую девушку.
Женщина сама виновата, да.
Так. Нет, они говорят, послушайте, как вы могли оправдать? Ведь у него на одежде были капли крови жертвы. Вы понимаете, что это он сделал? Она говорит, а я вообще не понимаю, что такое ДНК-тест. Это говорит присяжная. А я, говорит, вообще не знаю, что такое ДНК-тест, что такое ДНК, говорит, я это не
показал. Как вы определили.
Да, и все это, да. Вот сейчас эти люди, вот я почему провожу параллель, вот сейчас, когда им говорят, ребята, перестаньте так себя вести, вам, может быть, прилетит что-то, а нам, говорит, все равно. И я вот возвращаю к нашей с вами риторике пару наших передач с вами, Женя, тому назад, когда, помните, мы с вами говорили о разумности и определенном профессионализме военных Америки и разведсообщества среднего звена по сравнению с политиками. Эти-то люди прекрасно понимают, когда Сармат прилетит, что будет. Они-то понимают, что его перехватить невозможно. Они прекрасно понимают, что наша одна подводная лодка половину восточного побережья может покрыть. Они очень ответственны. Помните, как они говорят, у нас нет данных по поводу использования. Помните, как они говорят, да. По Бучеру. Они ответственны говорят, но вы посмотрите, ну это, простите меня, тявканье буквально политическое, которое мы слышим и из Вашингтона, и из некоторых европейских столиц. А нам все равно, мы вперед, русский мир уничтожим, я на танке, главное меня подсадите на танк, я на танке проедусь и так далее. Но это же, ну, детский сад, но это не смешной уже детский сад. Потому что, когда дети в детском саду огорожены и с ними воспитатели, это нормально. А вот когда детишек выпускают в реальный мир, и они начинают на кнопочки нажимать, это очень и очень опасно. Я просто искренне надеюсь, что все-таки кто-то вразумит этих людей когда-нибудь.
А вчера, кстати, еще была любопытная публикация, сейчас боюсь ошибиться, то ли в Wall Street Journal, то ли в Washington Post, что как раз-таки американцы отказались от сотрудничества с Украиной в части предоставления разведданных, в части предоставления информации, где какие главные люди сидят и так далее, там подобное. То есть это любопытно. Это, кстати, произошло, что интересно, после утечки в CNN, что американцы дали наводку, дали данные украинцам по нашему крейсеру.
Это все, да, это действительно. Но у меня, знаете, два момента. Я боюсь, что это все сейчас будет передано, что называется, на локальный уровень.
В третьи руки.
Англичане, Англия, Польша начнут этим заниматься очень активно. И, может быть, Турция подключится, посмотрим. Это первое. А второе, ущерб уже, значит, давайте так. Ущерб уже нанесен. Был потоплен наш корабль, есть жертвы среди нашего личного состава. Причиной этому участники этой провокации, этого инцидента были американцы.
Но и только официальная версия, правда, вот
официальную версию они, да, могут такая... это, но мы лишний раз с вами скажем. Помните, когда они говорили, мы не участники конфликта? Нет, ребята, это мы теперь определяем, вы участники конфликта. Значит, американскими, при помощи Америки был потоплен наш корабль, а самое главное, были, так сказать, погибли наши ребята. Значит, за это кто-то должен ответить. Я еще раз это к тезису возвращаю. Я не говорю сейчас о том, что Сармат надо туда посылать, но за это должен кто-то ответить. Обязательно. И вот я бы хотел, чтобы вот с такой позиции наше правительство именно и двигалось в этом направлении. Ничего спускать нельзя. Они, ребята, уже перешли эту черту.
7373948, несколько звонков примем. Здравствуйте, Сергей Алексеевич, слушаем вас, пожалуйста.
Добрый день.
Добрый день.
Доброе утро.
У меня такой вопрос, Рафаэль.
Да.
Американской государственности чуть менее 250 лет. В США есть национальная идея и идеология, разделяемая большинством американской элиты. Смысл идеологии в самом общем виде понятен, что США – это богоизбранная страна, там, носительница таких-то высших идеалов всего человечества.
Да.
Вот вопрос. Как вы оцениваете эффективность американской идеологии с точки зрения достижения ими своих целей на протяжении столетий, включая последние 30 лет? Спасибо.
Я понял, спасибо. Значит, Сергей Алексеевич, вы очень четко правильно подметили по поводу вот этой, так сказать, идеологии. Значит, есть одна проблема. Вернее, в свое время это было достоинство, а сейчас это стало проблемой. Дело в том, что американская мечта, американская идея, общество возможностей, оно подкреплялось всегда поступательным развитием экономики и повышением благосостояния людей. Люди, которые эмигрировали даже в 19 веке в Америку, они видели возможности. Раздавались земли, создавались благоприятные условия для бизнеса. Мы неоднократно, я в своих передачах, вот «Америка Лайт», я неоднократно говорил, что вот эта традиция поддержки малого и среднего бизнеса, она осталась в Америке. И это действительно страна, где вот условия создаются для этого. Но сейчас произошло нечто все-таки, так сказать, по-моему, уже необратимое. Америка теряет вот эту свою основную составляющую, а именно общество всеобщего благосостояния. Если раньше, начиналось это вот после Второй мировой войны, когда один мужчина мог прокормить свою семью, у него был домик, было два автомобиля, сейчас этот уже фактор не работает в Америке. Оба должны работать, оба должны поддерживать. И вот как мне мои американские друзья говорят, я работаю, а супруга работает, чтобы налоги платить. То есть она свою зарплату отдает на налоги, а вот мы живем на мою зарплату. Вот это общество, оно ушло. Поэтому идеи как таковой, вот это такой, знаете, ну, в таком сакральном смысле слова, в цивилизационном, в Америке никогда не было. Это просто высокий уровень был. и, так сказать, иллюзия того, что вы свободны, что вы можете свободно говорить. Мы видим сейчас, куда эта свобода и в какой форме эта свобода сейчас в Америке существует, когда, ну, вы видите, уже создано министерство дезинформации фактически, а руководительница этого ведомства поет... мурлыкающие песенки по, так сказать, ТикТоку. Но это тоже уже, как говорится, не смешно становится. И плюс благосостояние. Курс доллара, инфляция, цены, которые беспрецедентные сейчас. Вот это сейчас рушится. И мы должны с вами понимать, как только обрушится благосостояние, экономическая составляющая, как только печатный станок уже невозможно будет включать, как только в Америку вернутся все эти нефтедоллары, которыми раньше расплачивалась и Саудовская Аравия, и мы, и Китай. Вот как только мы сузим это, то тогда будет, безусловно, коллапс. Я не хочу сейчас нагнетать каких-то таких, знаете, страстей, там, и я ни в коей мере не желаю этой Америки там каким-то образом, знаете, там, расколоться или еще что-то, так, это. Но то, что будут вот такие кризисные моменты, и Америка подойдет к краю этой пропасти, это безусловно. Потому что мы там были, господа. Мы с вами прекрасно знаем, как это было в начале 90-х, в последний момент, ну, вернее, так сказать, не в последний момент, а чуть попозже уже, к 2000 году, мы вырулили. Вот смогут ли американцы вырулить из этой ситуации? У меня очень большие сомнения.
7373948, давайте вас послушаем. Здравствуйте, алло. Алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, пожалуйста.
Да, Рафаэль, мне очень приятно, что вы такой классный эксперт. Вопрос такой сразу. Вот сегодня уже стало известно, что один из сенаторов заблокировал пакет на помощь Украине на 40 миллионов долларов.
Да, это Рэнд Пол.
40
да.
миллиардов долларов.
Да, 40 миллиардов. И такой сразу вопрос. Это... претендент или что? Ну, вот как бы дайте комментарий по этому поводу.
Спасибо.
Ну, да. Ну, частично мы касались, да,
наверное,
в начале нашей передачи.
Да.
Значит, для меня это в очень большой степени, в подавляющей, в очень большой степени, это фактор внутриполитической борьбы. В данной ситуации это используется против администрации Байдена, которая действительно раздает налево-направо деньги туда, куда совершенно не нужно говорить. Это не идейный борец, допустим, с нацистским государством, и именно вот по этой причине он против этого. Нет. В данном случае, поверьте, если бы Байден не отдавал бы деньги, допустим, на это, то наверняка бы тот же самый Рэнд Пол мог бы выступить и сказать, нет, давайте мы дадим деньги. Просто, как я уже сказал, вот 3-4 месяца остается на ноябрьские выборы, да, там 5 месяцев, да, остается до выборов в Конгресс частичных и в Сенат будет. Поэтому в данной ситуации они просто, это фактор, как я уже сказал, внутриполитический борьбы, и особых, как говорится, таких иллюзий по поводу их объективности здесь иметь не нужно. Но это для нас это достаточно, так сказать, все-таки благотворно, потому что если есть такие голоса, это значит, соответственно, если меньше туда денег пойдет, значит, меньше будет крови там пролито. Я хочу напомнить еще раз, что один из основных аргументов консерваторов сейчас: Америка тратит порядка 7-8 миллиардов долларов на охрану своей... Нет, простите, 15 миллиардов долларов тратит на охрану своих собственных границ. И поэтому они задают вопрос, а почему вы посылаете туда, защищая государство, почему вы не потратите это здесь? А потом еще второй фактор, я думаю, это так как люди умеют считать, а денег-то уже не так много осталось.
7373948, хотя вот я читаю, тут Джером Пауэлл, человек, который борется с инфляцией в Соединенных Штатах, глава Федрезерва, он как раз-таки говорит, что борьба с инфляцией принесет достаточно боли Соединенным Штатам Америки, вот.
Боль принесет.
Инфляция будет, будет болезненной
надо
для
только,
США.
Надо только определить, что он имеет в виду под этим.
Слушаем вас, здравствуйте, алло.
Добрый день.
Добрый день, пожалуйста.
Добрый день. Мой вопрос вот касается Курска. Скажите, почему
Курска?
Они за Курск не ответили? А если вы хотите, чтобы они ответили за Москву?
За Курск,
я думаю,
нет,
Курск,
я не понял.
Курск имеется в виду, я понял. Курск имеется в виду подводная лодка наша. И наш уважаемый радиослушатель, скорее всего, апеллирует, ну, такой к теории заговора о том, что там были вовлечены причины стали американцы. Значит, я хочу сказать, что это вопрос вообще-то, в принципе, он пока открытый. Нельзя утверждать ни то, ни другое. Mm-hmm. И в данной ситуации я просто сейчас ссылаюсь на официальную позицию нашего военно-морского флота и нашего руководства, которое не нашло прямой связи. Но там, Женя, я согласен, там очень много вопросов. Очень много
стратегические инвестор, вам не кажется, что насмешливо-пренебрежительная риторика по отношению к западным политикам недопустима? Они же реальные маньяки на почве русофобии. К ним надо относиться серьезно, вплоть до принудительной изоляции.
Я думаю, что... Ну, я не совсем понял. Риторика, значит, вроде бы слишком, а надо принудительная изоляция.
Нет, не надо пренебрежительно и насмешливо по отношению к ним. Ну, вон там дурак какой-то, там, я не знаю, престарелый, здоровается собственной тенью, как про Байдена говорят. Поэтому, в общем, нельзя недооценивать противника. Вот о чем речь.
Нет, безусловно, нельзя недооценивать противника. И вне всякого, так сказать, здесь даже и обсуждать нечего. Безусловно, к этому надо относиться очень серьезно. Я хочу сказать, что к обезьяне с гранатой тоже надо очень серьезно относиться. Безусловно, конечно, надо.
7373948, телефон прямого эфира. Вот по поводу, кстати, Джерома Пауэлла. Нет, да, правильно, Джером Пауэлла. О чем речь? Федрезерв. Он говорит, что, значит, взять инфляции под контроль может причинить экономическую боль, но остается главным приоритетом. То есть вопрос рисков. Если отпустить инфляцию, будет больно, и если сдерживать инфляцию, тоже будет больно. Где больнее? Видимо, так. Пауэлл говорит, что он не может обещать так называемой мягкой посадки для экономики, поскольку ФРС повышает процентные ставки, чтобы сдержать рост цен, который идет самыми быстрыми темпами за 40 лет. Мягкая посадка – это возвращение к 2% инфляции при сохранении сильного рынка труда. Добиться этого сейчас довольно сложно по ряду причин.
Вы знаете, я думаю, что надо вот ему надо дать телефон, пусть он свяжется с нашим Центробанком, с госпожой Набиуллиной, с Силуановым. Я думаю, им есть о чем поговорить. У этих ребят столько, что? Так сказать, столько опыта по борьбе с инфляцией. Вот они борются с ней. Знаете, это в борьбе с зеленым змеем побеждает змей.
Ну, как
всегда
говорят, вы знаете, даже ярые критики нашего финансового блока говорят, что они-то сработали довольно оперативно и хорошо в части того, что это все не полетело в пропасть в первые недели введения санкций.
Жень, вы знаете, вот я думаю, вы в своем комментарии уже в какой-то степени высказали свое мнение. Если мы с вами будем подходить к оценке нашего правительства, особенно финансового блока, из категории такой, ой, как здорово, мы хотя бы в пропасть не свалились, но мы так далеко не уйдем.
Ну, подождите, но риски-то были.
Никакие риски были. Риски были на протяжении последних уже, я не знаю, скольких лет. Все риски. Потому что я, сколько помню, уже лет 10 мы боремся с инфляцией. Побеждает пока инфляция, постоянно причем. Но нельзя так уже вести. Я понимаю, что там есть какие-то вызовы. Понятно, что очень турбулентное время. Но я не могу понять, где программа финансового, так сказать, нашего правительства. То, что ее нет в Америке, это понятно. Они никогда с этим не сталкивались. Для них инфляция – это 1-2%, ее никто не замечал никогда. Но у нас-то это постоянно, это же жупело. Мы выходим во двор, у нас инфляция. Там в магазин заходим – инфляция. В такси садимся – инфляция. Ну, я помню, из Америки приехал, сколько стоил проезд на общественном транспорте. По-моему, там 20 рублей стоил.
Это сейчас, какой год?
Ну, это вот 10 лет тому назад,
допустим.
Ну, посмотрите сейчас сколько. Ну,
Есть такое. Здрасте.
Я покупал хороший там сыр какой-то, помню, 200 рублей, 250 рублей была цена, я все это. Сейчас, посмотрите, тоже сыр уже под 1000 рублей стоит. Ну, вот где она, инфляция. Ну, с ней-то надо как-то бороться, в конце концов. Если не могут бороться, пусть люди уйдут. Потому что это не ответ. И я просто, ну, с одной стороны, я как-то немножко, знаете, так снисходительно смотрю. Вот американцы сейчас, они, по-моему, вступают как раз в эту же самую полосу борьбы с инфляцией. Поэтому я хочу, чтобы госпожа Набиуллина поделилась своим опытом вот с председателем Федрезерва. Я надеюсь, что и у них такая же будет инфляция, как и у нас.
7373948, мы слушаем вас. Здравствуйте, алло.
Простите за злорадство.
Да.
Добрый день, Николай.
Добрый день, пожалуйста, Николай.
Добрый день.
Ну вот я возвращаюсь с вашего разрешения к крейсеру. Ведь гибель крейсера в мирное время – это ЧП. Вот. Это предмет, вопрос для разбора с военно-морским флотом, штабом его.
Ну, я думаю, что там разбор-то есть. Вы просто хотите, чтобы вам сразу все это на ленты информационные...
Нет, я хочу сказать, что почему мы хотим разбираться с американцами? Надо сначала разобраться внутри, как гибнет крейсер, корабль высшего ранга. Вот, где его противовоздушная оборона, где его...
Ну да.
Согласен, 100%. Да?
Конечно.
100% с вами согласен,
спасибо.
Да, безусловно.
С учетом того, что вопрос еще как бы статуса, да, что крейсер погиб именно в мирное время или все-таки не совсем в мирное время. Но я уверена более чем, что в Министерстве обороны, конечно, в Генеральном штабе и в Военно-морском флоте, сегодня, кстати, День Черноморского флота, угу. Вот, знают, что там произошло, по каким-то причинам решено представлять это так, как это представляется, потом, возможно, что-то мы узнаем.
Нет, Жень, значит, давайте вот насчет крейсера, потому что я согласен с нашим уважаемым радиослушателем. То, что нам представляют, это они пускай представляют сколько угодно. У нас свое, мы имеем право, как граждане России, задавать эти вопросы, конечно, тем более как журналисты. Значит, вопрос стоит в том, если вы помните, я опять возвращаюсь к нашему с вами тезису предыдущей передачи. Я говорил, мы с вами говорили. Очень многие ответственные чиновники везде, повсеместно, это и на региональном уровне, и, судя по всему, и в Министерстве обороны, они еще не поняли, что происходит. Они не поняли, что мы ведем специальную военную операцию, давайте ее так называть. Но это люди, по-моему, они даже, они что, и представить себе, что ли, не могли, что такое может быть. Они что, не знают, что у них есть ракета «Нептун», точка «У», это так называемая. О чем думали вот те генералы, которые за это ответственны? И это вопросы, которые наши слушатели задают.
Ряду генералов эти вопросы сейчас задают.
Нет, а вы знаете, что, так сказать, хочу быть не то, что уверен, я хочу на 100% знать, что это действительно люди, которые за это ответственны, они понесут, и не просто там их из одной должности на другую, а просто надо немножко перетряхнуть сознание этих людей. Кстати, и не только военных, а очень многих. Потому что у нас очень многие губернаторы тоже, по-моему, думают, что это пронесет все. Не пронесет, господа.
Мы только что с вами говорили о том, что по Курску мы с вами вопросы задаем уже 20 с лишним лет. А вы считаете, что вот за месяц нам должны выкатить, просто потому что мы граждане Российской Федерации, все, что с крейсером «Москва»... Я бы тоже очень хотела это узнать. Но почему-то
Курска,
у нас такая информационная Курска, история.
Насчет Курска. Там, по крайней мере, было официальное расследование, было официальное заключение, и люди, которые там были, они понесли свое наказание. Там это сделано было. Только давайте мы не будем путать, потому что Курск погиб действительно в мирное время.
Да.
Он действительно погиб в мирное время. А здесь мы знаем прекрасно, как погиб наш крейсер, флагман Черноморского флота. Мы знаем, кто давал разведданные, мы знаем, кто нажимал на кнопки, мы знаем, какие ракеты туда летели, откуда они летели. И я вообще не могу понять, почему вот это место, откуда были выпущены эти ракеты, почему оно еще целое?
Оно целое?
Оно целое, потому что они опять продолжают стрелять. Смотрите, что в Херсоне происходит.
Зато вооруженные силы высокоточным оружием уничтожили мощности нефтеперерабатывающего завода резервуара с топливом в Полтавской области. Говорит Минобороны, шел какой там 70 какой-то день. А нефтеперерабатывающие заводы все еще работают, кстати.
Ну, вот это об этом речь идет. 7373-948,
слушаем вас. Здравствуйте, алло.
Добрый день, Юрий, Москва.
Да, Юрий, пожалуйста.
Рафаэль, а вам не кажется, что, несмотря на то, что верховная власть этого боится, нам, патриотам России, уже пора создавать орган, который что? Все-таки начнет проводить расследование.
Какой
в
орган?
Отношении всех этих мостов, которые в Китае по 4 года строятся, и так далее, не с тем числа. Может быть, уже пора? Я лично готов возглавить, понимаете, Маузер, Кожан.
Боже мой! Начинается Маузер в Кожан. Главное, я готов возглавить.
Да, вот же,
я буду начальником.
А если просто рядовым сотрудникам пока не хотите
возглавить? Вы что? Ну нет, значит, нет, нет.
Жень, давайте, да, нет, смеха ради, потому что я считаю, что наш радиослушатель правильно ставит вопрос. Действительно, очень много вопросов, и действительно нужно заниматься проблемами, чтобы нам потом, вот вы, если я вас правильно понял, чтобы нам потом не создавать какие-то чрезвычайные органы, чрезвычайные какие-то комиссии, чрезвычайные трибуналы.
А люди жаждут, понимаете?
Вот именно вот я вот, Женя, вы ключевое слово сказали. Вот к чиновникам нашим, которые эти занимаются. Послушайте, люди жаждут. У нас уже тут есть на должность руководителя СМЕРШа уже, по-моему, очень много...
Ой, не надо, подождите, подождите.
Очень много, как говорится, претендентов есть. Поэтому, чтобы этого не было же... Нет, ну, здесь в данном случае, знаете, всему свое время, вот, поэтому вот он тоже, в свою очередь, СМЕРШ, это же была организация, сыграла свою роль определенную, но это было в условиях войны. Я сейчас говорю о том, вот чтобы этого ничего не было, нужно планомерно чиновникам работать везде, и в Министерстве обороны, и в финансовой сфере, и в администрации президента. Люди должны делаться, и губернаторы должны работать.
Есть люди, которые всегда будут недовольны и будут говорить, что сделайте меня начальником, я буду вешать на столбах.
А я не говорю, что надо стать начальником, я просто говорю, и как гражданин, и я убежден, что к моему голосу присоединятся миллионы. Господа чиновники, время что? Сложное и тяжелое. Делайте свою работу, каждый на своем месте. Если вы в Министерстве обороны, наши корабли не должны тонуть. Если вы в финансовой сфере, инфляция не должна галопировать. Если вы работаете в Министерстве экономики, цены не должны расти. Вот что надо делать.
Он говорит, а у нас сейчас обеденный перерыв, извините. Они скажут, у нас сейчас обеденный перерыв, извините.
Ну, мы так быстро не можем. Тогда, может быть, надо подойти и, как говорится, перевернуть этот стол, чтобы ребята поголодали немножко.
Ой, что у вас в Америке Лайт сегодня?
Америка Лайт, 1622 год, 400 лет, первые пилигримы. Поговорим об исчезнувших племенах, индейских племенах Америки. И я хочу обратиться сейчас к моим однокашникам, студентам журфака. В июне, 3 июня, ребята, 35 лет нашему факультету. Всех ждем на нашей маховой, приходите. Я надеюсь, что мы все соберемся и отметим 35 лет нашему выпуску, 87-го года.
Поговорим о том, что стало с журналистикой за этого года в Российской Федерации. Новости, потом продолжим.